Я хочу спать. Мне холодно. Господи, я тоже хочу спать. Одевайся. И хватит капризничать. Довольно. Надевай шарф, надевай шапку, надевай валенки. Где варежки? Стой смирно. Не вертись. Когда мальчик был одет, она взяла его за руку, и они вышли из дому. Мальчик еще не вполне проснулся. Ему было 4 года. Он ежился и шатался на ходу. Было 25 градусов мороза. Изо рта валил густой пар. Двор был залит обледеневшими помоями. «Мама, куда мы идем?» «Я тебе сказала, гулять». «А зачем ты взяла чемоданчик?» «Потому что так надо. И молчи. Не разговаривай. Закрой рот. Простудишься. Видишь, какой мороз? Лучше смотри под ноги, а то поскользнешься». У ворот стоял дворник в тулупе, в белом фартухе с бляхой на груди. Она, не глядя, прошла мимо дворника. Он молча закрыл за ними калитку и заложил ее большим железным крюком. Они пошли по улице, снегу не было. Всюду были только лед и иней. А там, где не было иния и льда, там был гладкий камень или земля твердая и гладкая, как камень. Они шли под голыми черными акациями, упруго потрескивающими на морозе. Мать и сын были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые валенки и пестрые шерстяные варежки. Только у матери на голове клетчатый платок, а у сына круглая обезьянья шапочка с наушниками. На улице было пусто. Когда они дошли до перекрестка, в рупор уличного громкоговорителя так громко щелкнуло, что женщина вздрогнула. Но тут же она догадалась, что это начинается утренняя радиопередача. Она началась, как обычно, пением петуха. Чрезмерно громкий голос петуха музыкально проревел на всю улицу, возвещая начало нового дня. Мальчик посмотрел вверх на ящик громкоговорителя. «Мамочка, это петушок?» «Да, детка». «А ему там не холодно?» «Нет, ему там не холодно. И не вертись, смотри под ноги». Затем в рупоре опять щелкнуло, завозилось, и нежный детский голос трижды произнес с ангельскими интонациями: «С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!» Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочитал по-румынски молитву: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». На углу женщина повернулась от ветра и, увлекая за собой мальчика, почти побежала по переулку, словно ее преследовал этот слишком громкий и слишком нежный голос. Скоро голос смолк. Молитва кончилась. Ветер дул с моря по ледяным коридорам улиц. Впереди, окруженный багровым туманом, горел костер, возле которого грелся немецкий патруль. Женщина повернулась и пошла в другую сторону. Мальчик бежал рядом с ней, топая маленькими бежевыми валенками. Его щеки раскраснелись, как клюква. Под носом висела замерзшая капелька. «Мама, мы уже гуляем?» – спросил мальчик. «Да, уже гуляем». «Я не люблю гулять так быстро. Потерпи». В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на пересыпи, в той скучной низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны, похожие на палатки бродячих цирков. Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой колючей проволоки и оставили один вход, как в мышеловку. Евреи шли по улицам, спускавшимся на пересыпь. Они шли под железнодорожным мостом. Они скользили по обледеневшим тротуарам. Среди них попадали старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках. Некоторые падали и оставались лежать на месте, прислонившись спиной к фонарю или обняв руками уличную чугунную тумбу. Их никто не сопровождал. Они шли сами, без всякого конвоя. Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян. Поэтому они шли сами. Они шли мимо запертых дверей и ворот, мимо дымных костров, у которых грелись немецкие и румынские солдаты. Солдаты не обращали на еврея внимания и грелись, притоптывая сапогами и растирая себе рукавицами уши. На мостовой лежали твердые воробьи, убитые на лету морозом. Море замерзло до самого горизонта. Оно было белое. Оттуда дул ветер. Женщина была похожа на русскую. Мальчик тоже был похожий на русского. У мальчика отец был русский, но это ничего не значило. Мать была еврейка. Они должны были идти в гетто. Отец у мальчика был офицер Красной Армии. Женщина порвала свой паспорт и выбросила его утром в обледенелую уборную. Она вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор ходить по городу, пока все это не уляжется. Сначала мальчик думал, что они гуляют, и молчал. Но скоро он стал капризничать. «Мама, зачем мы все время ходим?» «Мы гуляем. Так быстро никогда не гуляют. Я устал. Потерпи, маленький, я тоже устала. Но ведь я не капризничаю». Мальчик посмотрел на нее и не узнал. Он с ужасом видел распухший искусанный рот, прядь волос, поседевших от мороза, которая некрасиво выбивалась из-под платка, и неподвижные стеклянные глаза с резкими зрачками. Такие глаза он видел у игрушечных животных. Мальчику стало страшно. Он заплакал. «Я хочу домой. Я хочу пипи». Она поспешно отвела его за афишную тумбу, заклеенную немецкими приказами. Пока она его расстегивала и застегивала, прикрывая от ветра, мальчик продолжал плакать, дрожа от холода. Потом, когда они пошли дальше, он сказал, что хочет есть. Она повела его в молочную, но так как там завтракали два румынских полицейских в широких шубах с собачьими воротниками, а у нее не было документов, и она боялась, что их арестуют и отправят в гетто, она сделала вид, что по ошибке попала не в тот магазин. Она извинилась и поспешно захлопнула дверь с колокольчиком. Мальчик бежал за ней, ничего не понимая, и плакал. В другой молочной никого не было. Они с облегчением переступили порог с прибитой подковой. Там она купила мальчику бутылочку кефира и бублик. Пока закутанный мальчик, сидя на высоком стуле, пил кефир, который он очень любил, и жевал бублик, она продолжала лихорадочно думать, что же дальше делать. Она ничего не могла придумать, но в молочной топилась железная печь, и можно было согреться. Женщине показалось, что хозяйка молочной смотрит на нее слишком внимательно. Она стала торопливо расплачиваться, хозяйка тревожно посмотрела в окно и предложила женщине еще немножко посидеть возле печки. Печка была раскалена, она была почти вишневого цвета, немного темнее, по ней бегали искры. Жара разморила мальчика, его глаза слипались, но женщина заторопилась. Она поблагодарила хозяйку и сказала, что торопится. Все-таки они просидели здесь почти час, они согрелись. Сонный и сытый мальчик с трудом держался на ногах. Она потрясла его за плечи, поправила ему воротник и легонько подтолкнула к двери. Он споткнулся о подкову, прибитую к порогу. Мальчик подал ей ручку, и она опять повела его по улице. Здесь росли старые платаны. Они пошли мимо пятнистых платанов с нежной заиндевевшей корой. «Я хочу спать», — сказал мальчик, жмурясь от ледяного ветра. Она сделала вид, что не слышит. Она поняла, что их положение отчаянное. У них почти не было знакомых в городе. Она приехала сюда за 2 месяца до войны и застряла. Она была совершенно одинока. «У меня замерзли коленки», — сказал мальчик, хныкая. Она отвела его в сторону и растерла ему коленки. Он успокоился. Вдруг она вспомнила, что в городе у нее все-таки есть одна знакомая семья. «Мама, куда мы идем? Домой?» «Нет, маленький, мы идем в гости». «А к кому?» «Ты тетю Веру Павловскую помнишь? Мы идем в гости к тете Вере Павловской». «Хорошо», — сказал мальчик, успокоившись. Они шли очень долго. Мальчик устал, но уже не капризничал. Он торопливо топал маленькими бежевыми валеночками, едва успевая за матерью. Ему хотелось поскорей прийти в гости. Он очень любил ходить в гости. По дороге мать несколько раз растирала ему побелевшие щечки. Возле дома, где жили Павловские, на тротуаре горел костер и грелись солдаты. Дом был большой, в несколько корпусов. Ворота были заперты на цепь. Здесь шла облава. У всех входивших и выходивших проверяли документы. Делая вид, что она торопится, женщина прошла мимо ворот. На нее никто не обратил внимания. Мальчик опять стал капризничать. Тогда она взяла его на руки и побежала, топая ногами по синим плиткам лавы, из которой был сложен тротуар. Мальчик успокоился. Она опять стала колесить по городу. Ей казалось, что она слишком часто появляется в одних и тех же местах, и что на нее начали уже обращать внимание. Тогда ей пришла мысль, что можно несколько часов провести в кинематографе. Сеансы начинались рано, так как позже 8 часов появляться на улице запрещалось под страхом смерти. Она чувствовала тошноту и головокружение в душном вонючем зале, набитом солдатней и проститутками, которые так же, как и ее, мороз загнал сюда с улицы. Но, по крайней мере, здесь было тепло и здесь можно было сидеть. Она распустила у мальчика на шее шарф, и мальчик сейчас же заснул, обхватив обеими руками ее руку выше локтя. Она просидела, не выходя из зала, подряд 2 сеанса, с трудом понимая, что происходит на экране. Вероятно, это была военная хроника, а потом комедия или что-нибудь в этом роде. Она не могла уловить нить. Все путалось. То весь экран занимала голова хорошенькой девушки с белокурыми рожками, которая прижимала щекой к плоской груди высокого мужчины без головы, и они в 2 голоса пели под музыку песенку. То та же девушка садилась в низенький спортивный автомобиль, то взлетали черные фонтаны взрывов, 1, 2, 3, 4 подряд, с жестяным грохотом, как будто бы одним махом раздирали кровельное железо на длинные полосы. 1, 2, 3, 4 полосы, и градом падали черные куски земли, стуча по жестяному барабану, и по вспаханной снарядом земле ползли танки с траурными крестами, скрежеща и ныряя, и выбрасывая из длинных пушек еще более длинные языки огня и крутящиеся струи белого дыма. Немецкий солдат подшитых валенках и русской меховой шапки-ушанки тяжело навалился на плечо женщины и большим нечистыми пальцами щекотал мальчику шею, стараясь его разбудить. От него пахло чесноком и спиртом сырцом. Он все время дружелюбно хохотал, бессмысленно повторяя: «Не спи, Бубе! Не спи, Бубе! Бубе, не спи!» Бубе по-немецки значило «мальчик». Мальчик не просыпался, а только вертел головой и хныкал во сне. Тогда немец положил тяжелую голову на плечо женщины. Женщина молчала, боясь рассердить солдата. Она боялась, что он потребует у нее документы. От немца пахло, кроме того, еще копченой рыбой. Ее тошнило. Она делала страшные усилия, чтобы не вспылить и не сделать скандал. Она уговаривала себя быть спокойной. В конце концов, немец не делал ничего особенно плохого. Ну, просто хам. Вполне приличный немец, хам. Можно потерпеть. Впрочем, скоро немец заснул у нее на плече. Она сидела, не двигаясь. Немец был очень тяжелый. Хорошо, что он спал. Девушка с белокурыми рожками опять передвигалась по экрану, и вместе с ней через весь зал передвигался длинный пучок белых и черных лучей. И с железным грохотом взлетали черные фонтаны, и ползли танки, и немецкие батальоны маршировали по пескам пустыни, и на Эйфелеву башню подымался громадный фашистский флаг, и Гитлер с острым носиком и дамским подбородком лаял с экрана, отставив дамский зад, выкатив глаза, и орал, быстро закрывая и открывая рот. Он так быстро закрывал и открывал рот, что звук немного опаздывал, и слышалось только «аф, аф, 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 аф». Солдаты в темноте щупали девок, и девки визжали. Было чересчур жарко, душно, пахло чесноком, копченой скумбрией, спиртом, сырцом, аспирином, румынскими духами шануар. Но все же здесь было лучше, чем на морозе. Женщина немного отдохнула, мальчик выспался. Однако последний сеанс кончился, и пришлось опять выйти на улицу. Город был пуст и темен. Иногда во тьме открывалась дверь, и вместе с яркой полосой света, вдруг освещавшей замерзшие у подъезда автомобили, из бодеги на миг вырывался страстный пронзительный визг румынской скрипки. Женщина благополучно добежала до парка культуры и отдыха имени Шевченко. Громадный парк тянулся вдоль моря. Здесь было глухо и тихо. Особенно тихо было внизу под обрывом над замерзшим до горизонта морем. Над морем стояла тишина, плотная, как стена. Несколько крупных звезд играла над белыми ветвями деревьев. По звездам скользил голубой луч прожектора. Широкая асфальтовая дорога мерцала при свете звезд, как наждачная бумага. Женщина шла и узнавала породы деревьев. Здесь были катальпы с длинными стрючками, висящими почти до земли, как веревки. Здесь были пирамидальные акации, платаны, туи, уксусные деревья. Покрытые густым инеем, они сливались вместе и висели над самой землей, как облака. Она перевела дух и уже более медленно пошла вдоль нескончаемо длинного ряда пустых скамеек. Впрочем, на одной скамейке кто-то сидел. Она прошла мимо с бьющимся сердцем. Черная фигура, склонившаяся головой на спинку скамьи, не пошевелилась. Женщина заметила, что человек был наполовину покрыт инеем, как дерево. Над черным куполом обсерватории, который возвышался среди белых облаков сада, дрожали граненые звезды Большой Медведицы. Здесь было очень тихо и совсем не страшно. Может быть, было не страшно, потому что женщина слишком устала. А на следующее утро, когда еще не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замерзших ночью людей. Один грузовик медленно проехал по широкой асфальтовой дороге в парке культуры и отдыха имени Шевченко. Грузовик остановился два раза. Один раз он остановился возле скамейки, где сидел замерзший старик. Другой раз он остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком. Женщина держала мальчика за руку. Они сидели рядом. Они были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны и бежевые валенки, и пестрые шерстяные варежки. Они сидели как живые, только их лица за ночь, обросшие инеем, были совершенно белы и пушисты, и на ресницах висела ледяная бахрома. Когда солдаты их подняли, они не разогнулись. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами. Она стукнула со старика, как деревянная. Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся об женщину, как деревянный, и даже немножко подскочил. Когда грузовик отъезжал, в рупоре уличного громкоговорителя пропел петух, возвещая начало нового дня. А затем нежный детский голос произнес с ангельскими интонациями: «С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!» Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочел по-румынски молитву Господню: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое».